один. Это как выдавливать гнойник. Больно, противно и приятно. Дип-программа, созданная Дмитрием Дибенко, вызывает у человека особый вид гипнотического состояния, говорю я. Человек, увидевший дип-программу, причем неважно, на мониторе компьютера или на экранах шлема, впадает в состояние контролируемого психоза, глубину. При этом он воспринимает нарисованный мир как настоящий. А если добавить звук, объемные видения от виртуального шлема, тактильные ощущения от комбинезона, то иллюзия будет полной. Подсознание добавляет запахи, вкус, все то, что не предусмотрено программистами. Как ты понимаешь, этот ресторанчик нарисован, еды этой не существует, я сижу у себя дома, а ты у себя. По лицу Ильи видно все его отношение к подобным лекциям. Я закругляю известную каждому младенцу часть. Когда возникла глубина и виртуальный город Диптаун, то оказалось, что вошедший в виртуальность человек может выйти в реальный мир лишь из специально оборудованной точки выхода. Из места, где будет стоять такой же компьютер, как у него, где он сможет набрать команду выхода и увидеть дип-программу, запущенную наоборот.
«Ну ты про храм ты что знаешь?» — тонко выкрикивает Илья.
«Слушай, мною овладевают замашки садиста. Кому это нужно? Тебе? Тогда терпи». Может быть, я ожидал другой реакции. Наверное, детский облик провоцирует. Я был уверен, что он уйдет прочь. Но Илья откидывается на стуле и всем видом изображает готовность слушать хоть до посинения. И очень-очень редко встречались люди, способные выйти из глубины в любой момент, говорю я тоном мальчиша-плохиша, который выдал буржуинам главную военную тайну за пачку печенья и ложку варенья. Их называли дайверами, их было мало, и работа их очень ценилась. Еще бы не ценилась. Когда добропорядочный семьянин попадал в висячие сады Семирамиды, оплатив пребывание на месяц вперед, когда тинейджер с папиной визой на пару недель убегал в лабиринт смерти, когда новоявленный нувариш устраивал в виртуальности индивидуальный пыточный зал для нарисованных коллег по бизнесу. Это очень плохо кончалось. Одно дело, если было кому сорвать виртуальный шлем, вызвав тем самым легкий психоз, но все-таки вытащив человека из глубины. А если это было некому сделать? Мы были стражами на грани настоящего и выдуманного мира, теми, кто никогда не терял связи с реальностью, кто мог уговорить, успокоить, утешить и узнать настоящий адрес, чтобы потом, в реальном мире, взломали двери и оттащили от компьютера, высушенного жаждой, гадящего под себя, утонувшего в сладостном сне человека. Это была одна грань. Хорошая, добрая. За нее нас любили все. А еще были фирмы, которые сообразили, что в виртуальном мире куда удобнее заниматься интеллектуальным трудом. Они строили своим сотрудникам роскошные офисы, стоившие копейки. Они нанимали опытных хакеров для охраны этих офисов. А глубина жила по своим законам. И почти неуловимый ляп в чужой программе — дырочка в защите, на поиск которой лучший программист потратил бы месяцы работы, для дайверов были просто-напросто видны. В виде двери в стене, дыры в заборе, приоткрытой форточки, слишком широкой решетки. Не знаю, чем мы за это платили. Головной болью, мучительными приступами мигрени — это пусть те, кто никогда ее не испытывал, считают мигрень болезнью истеричных присыщенных дамочек. Иногда инсультами, часто психозами, депрессиями и суицидами. Наши мозги горели в огне, работая с тем стопроцентным КПД, которого нет и не было в мире. И мы ломали программную защиту, даже не понимая, как это делаем. Может быть, потому больше всего дайверов было из России. Ведь мы привыкли, так вот, на халяву. Не уметь, но делать. Не работать, но получать. Это была та сторона дайверов, из-за которой мы таились.
«Лафа», — коротко говорит Илья. «Но я это знаю. А храм?»
Мною все больше и больше овладевает беспокойство. Что-то не то. Что-то не так. Именно в нем, уже полгода, как моем коллеге, а полгода в глубине куда больше полугода в реальном мире. «Два года назад лафа кончилась», — резко говорю я. «Напрочь. Во-первых, люди перестали тонуть. Дип-программа погружала в глубину, но это теперь было контролируемое погружение. Словно ты прыгнул в воду на тарзанке. Через сутки, ровно через сутки, плюс-минус 10 минут, все возвращаются в реальный мир».
«Мне еще никогда не выходило сутки просидеть», — мрачно сообщает Илья.
Отпивает пиво, морщится.
«А ломать чужие сервера?»
«Дайверы перестали видеть дыры в программах», — говорю я. И ухмыляюсь, словно испытываю глубочайшую радость от этого факта. Они могли входить и выходить из глубины в любой момент, не ставя таймер. И еще ограничение по времени в 24 часа на них не действовало. Только это все ерунда. Работы у них не стало, и дайверы передохли. Пошли заниматься всякой фигней.
«Блин, жалко».
Похоже, Илья и впрямь не знал всех деталей недолгого взлета и падения дайверов.
«А почему так вышло?»
«Неизвестно». Ответ достаточно короткий, чтобы исключить длинные расспросы.
«А храм?»
Я вздыхаю. Абсолютно искренне. Это тоже часть того, что лежит на моей душе. Когда дайверы поняли, что исчезают, один из них предложил создать памятник, ну и клуб своего рода, назвать его «Храм дайвера в глубине». Все должны были принять участие в его создании. Ведь кое-что они умели и помимо своих особых способностей. Это должно было быть здание, недоступное никому, кроме дайвера. Несмотря на все случившееся, только дайвер должен был суметь в него войти.
«А его построили?»
«Вот чего не знаю. Многие отказались. Сразу и начисто. Все были озабочены, как теперь жить. Мир перевернулся. Исчезла возможность заработка, исчез особый привилегированный статус. И тратить время, силы и деньги на такую дребедень...»
«Так он есть! Храм дайвера в глубине!»
В глазах Ильи по-прежнему вопрос. Я невольно засматриваюсь на него. Чертовски выразительное лицо. Живое. Настоящее. Я умею рисовать лица. Любые. Не на планшете. Не так рисуют подлинные лица в глубине. Но я дайвер. А он — нет. «Илья, этот твой облик. Он настоящий?»
«А какая фиг разница?»
Илья сразу напрягается. «Ты и впрямь мальчишка?»
«Да. Так есть этот храм?»
Мне захотелось помотать головой. Полгода общаться, ну пусть мимоходом, со взрослым человеком, и вдруг узнать, что ему 12 лет. «Я не знаю», — отвечаю я. «Ну, честно, не знаю. Может быть, и есть». Нет, наверняка Илья врет. Не может он быть ребенком. Что, не видал я детей в глубине? Либо малолетние вундеркинды, невыразимо скучные и старые, либо дети. У Ромки почти не ощущался возраст, но он все-таки был постарше.
Ясно.
Илья встает. Хорошо, что ему не видно мое настоящее лицо. На нем сейчас наверняка такая гамма эмоций.
«Ну, хрен с ним, поищу».
«А в чем дело?» «Запас неожиданностей на сегодня выбран до дна, но мы привыкли нырять глубже, чем дно. Я словно заново вижу свой путь от офиса Новых Горизонтов к площади Билли Гейтса. Стены, окна, водосточные трубы. хотя еще никто не додумался учинить над Диптауном дождь. Не может этого быть.
«Мне письмо в этот долбанный храм!»
Голос Ильи срывается, становится совсем тонким.
«Вот!»
Я протягиваю руку и беру конверт. Большой конверт из плотной бумаги с вензелем компании и несколькими марками. Конверт кажется пустым. Да он и будет пустой, пока его не доставят по назначению. Адрес написан от руки, буквы сикось-накось. Я ведь даже помню, как Ромка мне хвастался купленным планшетом, возможностью писать от руки своим почерком. Храм дайвера в глубине — Ром. Ничего сейчас не соображаю. Пытаясь разорвать конверт, будто забыл все хваленые, и ведь не попусту, лозунги HLD.
«Ты чё?» — удивленно спрашивает Илья.
«Садись», — говорю я, держа в руках конверт. «Садись. В общем, тут такое дело». Он садится, еще ничего не понимая, а я готов выть от ярости и нетерпения. Наша фирма действительно надежна. Это письмо невозможно вскрыть, пока оно не будет доставлено по назначению. Любой взлом приведет к уничтожению всей хранящейся в письме информации. Да и отобрать его невозможно. Тот же самый фокус, горстка бумажной трухи в ладонях, едва письмо окажется непозволительно далеко от почтальона. Храм дайвера в глубине. Значит, он есть. Вы его построили, ребята? Стены, окна, водосточные трубы, почтовые ящики. Ты увидел что-то такое, что нужно было донести до всех, Ромка. Обязательно донести. Ты остановился у почтового ящика, взял из нескончаемой стопки поверх ящика конверт, написал адрес, тот адрес, где обязаны поверить, где сумеют помочь. Ты вложил ярлычок от украденного файла в конверт. Конверт опустил в ящик и бросился бежать. Ты петлял, отстреливался из какой-нибудь допотопной дряни, пока HLD выкачивал бесценный файл через тебя, через твой, уже обреченный вход в глубину. А потом... Может быть, тебе не хватило секунд. Может быть, ты решил посмеяться над преследователями. И так и не понял ничего, когда судорога свела твое тело, когда легкие отказались дышать, а из закушенной губы потекла в шлем струйка крови. Вот ведь какое дело, Илья. Мне трудно говорить. Я вроде бы совсем разучился это делать. Ты не найдешь этот храм. А если и найдешь, не войдешь внутрь. Это сможет сделать лишь дайвер. Мне очень хочется добавить, что я-то как раз дайвер, посмотреть на его расширившиеся глаза. Но я вовремя останавливаюсь. Дайвер — это как проказа. Не лечится. И хвастаться этим тоже не стоит. Компания HLD занимается транспортными услугами в Диптауне уже 3 года. Рынок ею подмят почти полностью и вполне заслуженно. Во-первых, перевозка тяжестей. Глупо, но необходимо для придания полноценной реальности нереальному миру. Во-вторых, доставка проблемной корреспонденции. А это порой бывает крайне необходимо. Диптаун изменчив. Очень изменчив. Разорилась компания или, наоборот, разбогатела и переехала в другой район. Человек перестал появляться в глубине, возник снова, но уже с новым именем и по другому адресу. Что делать, когда надо кого-то разыскать, но не знаешь точно, где и кого? Правильно. Отправлять письмо через нашу фирму. Мне эта работа не нравится. Я предпочитаю таскать рояли. А многим она в удовольствие. Приходит, к примеру, письмо на имя какой-нибудь Ольги Н., работавшей 3 года назад в библиотеке имени Машкова. И начинается. Библиотека давно находится по другому адресу, весь персонал сменился. Концов не найти. Если даже удается откопать личные дела персонала, то вовсе не факт, что там есть какие-то зацепки. И начинает человек рыскать по Диптауну, выискивать концы давно порванных ниточек. С какой энергией он будет это делать, зависит от цены наклеенных на письмо марок, ведь половина суммы достается почтальону. Наконец, ценой невероятных усилий, интриг и чистого везения адресат находится. Только зовут его теперь Олег М. С удивленным видом он вскрывает письмо и обнаруживает записку от давнего ухажера Ольги. Признание в любви, просьба о прощении, мольбу о новой встрече. После чего со смехом рассказывает, что под видом Ольги Н. в библиотеке подрабатывали трое бедных студентов-психологов, входя в глубину по очереди. Впрочем, это уже не наше дело. Главное, письмо доставлено. Конечно, такие случаи погоды не делают. Сумасшедших влюбленных и охваченных ностальгией друзей бывает не столь уж много. А вот поиски деловых партнеров, например, дают очень неплохой доход. Мы обязуемся найти любое здание в Диптауне. Рано или поздно, даже если адрес нигде не указан. Ромка сделал великолепный ход, отправив письмо в храм дайвера в глубине. Если храм все-таки построен, там письмо с файлом получат и смогут прочесть лишь свои. У нас были хорошие специалисты по безопасности. Если храма нет, или Илья просто его не найдет, конверт поступит на бессрочное хранение в офисе. И хранить его будут очень-очень тщательно. Я немножко знаком с правилами. В любой момент Ромка мог прийти в HLD и потребовать письмо обратно. Идеальный тайник. Великолепный. Вот только Илья не найдет храма, а если и найдет, не сможет в него попасть. Он ведь не дайвер. Роман никогда не сможет забрать письмо. Пароль, которым он его закрыл, я не знаю, и представиться им не смогу. Вот незадача. «Ну давай», — бормочет Илья и тянет у меня из рук письмо. «Найду и войду. Первый раз, что ли?» В последний раз я успеваю бросить взгляд на марки. Две по $200, одна на 50. Вот оно что. Понятно, почему он носится по Диптауну, ища то, чего нет. Вот оно как. Ромка заплатил за письмо больше, чем мог заработать на взломе. Все свои сбережения наверняка просадил.
«Илья, я ведь совершенно серьезно говорю, начинаю я».
И в этот миг лицо пацана мутнеет. Миг он выглядит куклой из матового стекла, потом с тонким звоном стекло лопается. Программный выход из глубины. Таймер сработал. Как все плохо. Как досадно. Я нашел то, из-за чего погиб Ромка. Нашел совершенно случайно. И не могу взять. Мне уже не хочется ни есть, ни пить. Я сижу за пустевшим столом, глядя на остывающее мясо и пиво, упрямо держащее пенную шапку.
«Можно присесть?»
Поднимаю голову. Возле столика эффектная черноволосая девушка. Высокая, стройная, длинноногая, красивая. Как большинство женщин в Диптауне, понятное дело. Вечный поиск приключений. «Можно», — отвечаю я. «Глубина, глубина, я не твой». Я стянул шлем, посмотрел на экран. Девушка продолжала стоять, будто ожидая еще какого-то ответа. Действительно, хорошая работа дизайнера. Она не утратила индивидуальности и без наложенного глубиной макияжа. «Вика, выход», — сказал я.
«Точно?»
«Утихни». Картинка на экране исчезла. «Завершение работы», — приказал я, поднялся, глянул на часы, без 5:07. Настоящая Вика, похоже, еще спит. Я стащил комбинезон, бросил на кресло, Прилег на диванчик, натянув на себя плед. Видимо, Вика с вечера приготовила на случай, если я приду и лягу спать здесь. В голове был полный сумбур. Ромка мертв. По Диптауну бродят люди с оружием, убивающим по-настоящему. Информация, в которой ключ ко всему, в руках паренька, с которым я полгода работал рядом. Но добыть ее столь же просто, как если бы дискета с файлом валялась на поверхности Луны. Слишком многое случилось за сутки. Такое бурное начало не сулит ничего хорошего. Это насмешка судьбы. Мне будто разом вручили все замки, которые необходимо отпереть, и забыли сущую малость — ключи. Конечно, любой ключ можно подобрать, было бы время. Но времени как раз всегда не хватает. Я закрыл глаза, проваливаясь в тот тяжелый, рваный сон, что приходит лишь под утро после бессонной ночи.